Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии романах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер, дорогая Анна, уважаемые слушатели. Семейный час, все это очень-очень актуально для каждого дня.
Отец Макарий, вот почитала у вас на сайте, вернее, на сайте, наверное, Ивано-Вознесенской епархии, как вы отвечаете на вопросы. Много-много всяких многоразличных вам вопросов задают.
Да.
И прям кратко и четко отвечаете на них. И...
Стараюсь. Это я воспринимаю не как комплимент, а как некую констатацию факта.
Ага.
Вот, понимаете, если шофер едет на машине и не ведет ее прямо, он въедет обязательно куда-нибудь, совсем куда не надо.
Сегодня хотела, знаете, поднять такую тему. Она такая, ну, и больная, и в то же время она очень актуальная. Семейную тему потерь, преодолений, утешения и поддержки, ну, внутри семьи и вне семьи. И начать, знаете, с чего хотела? С далекого 14-го года, когда муж ушел из жизни, и первое утешение от как-то быстро это весть распространилась. Первое утешение, которое я услышала от одного батюшки, это вспомним книгу Иова. И знаете, отец Макарий, я это не восприняла как какое-то, ну, такое вот утешение. Почему? Потому что мы, все-таки даже те, кто ее не читал, мы знаем краткое содержание книги Иова и знаем, что все закончилось, как говорится, все-таки хэппи-эндом, да?
Ну,
но в то же время...
В библейском контексте.
Ну да, так, в таком библейском контексте, безусловно. И в то же время вот совсем недавно я перечитывала «Замиранием сердца». Конечно, книга о чем-то таком огромном, непостижимом и устрашающем, и все-таки утешающем. И хотелось вот с нее начать. Знаете, отец Макарий, вот она... Наверное, одно из самых загадочных мест Библии, потому что Господь предоставляет своего праведника вот таким вот, ну, в руки лукавого, насылает страдания, забирает там детей. Это, ну, первое, да. В то же время там очень много каких-то психологических моментов. Приходят друзья Иова, которые уже тоже именно нарицательные друзья Иова.
Ну да.
И начинают вроде хорошо. До 7 дней там с ним плачут, да, 7 ночей. Потом начинаются вот эти вот то, что я называла после своей потери, утешалки. И утешалки у них какие-то... То есть они как-то так разошлись и пошли. И закончилось всем то, что они, ну, прямо обвиняют его в чем-то, спорят с ним, причем уже какое-то ожесточение даже появляется.
Рассорились, да? Они с ними сказать, так мне представляется так
по-простому. Ага.
Начали, как говорится, если можно так выразиться в данном случае, начали во здравие, кончили за упокой.
Но это вот я как бы наблюдала реакцию окружающих, да, все тоже хотели нас утешать, меня, детей, нашу семью. Очень часто она была неадекватной не потому, что люди как бы хотели что-то не то сказать, а потому что иногда люди не знают, что сказать.
Ну, верно. Абсолютно так.
Да?
Абсолютно так.
Может, из друзей
не знаю, что сказать, это очень хорошо. Потому что «знаю» проходит через рассудок, а здесь сходится добрая воля и эмоциональное состояние, эмоциональный настрой. Вот две другие компоненты человеческой личности, оставляя в покое рассудок. Ну, и да, действительно, именно так вот и есть. Так и должно быть. Вот, как сказать, наша добрая воля – это воля все-таки в первую очередь христианская. И весь состав книги Иова, начиная от такого, вероятно, иносказательного начала, где там Бог с сатаной что-то такое пытается договор заключить, немножко странно звучит, но мы знаем, что это не все надо воспринимать как полицейский протокол. Вот. И кончая самым окончанием, где может имеется даже намек на то, что, мол, ты так сказать, охватить это не можешь, но со временем ухватишь, где Господь говорит ему о том, что вот решение вопроса в будущем, а в будущем это воплощение Бога. Это Бог, который становится человеком. И вот поверьте мне, священнику, естественно, очень часто приходится быть в роли, я не могу сказать утешителя, потому что утешителем мы называем самого Святого Духа,
да.
Параклитос. Вот. Интересно, что, может, кто не в курсе, это слово параклитос, греческое, вот, оно на латынь переводится другим словом, которое тоже вошло в русский язык, это адвокат.
Mm-hmm.
Как ни странно, адвокат, параклитос. Значит, так вот, священник – это, ну, переноситель утешения. Как бы правильная такая метафора – это почтальон,
mm-hmm.
который несет людям письма, не телеграммы. Не он их пишет, не он их отправляет, но они благодарят почтальону, если он хорошие новости приносит. Так вот, всегда говорю людям одно и то же. И даже иногда немножко, без, как бы сказать, неудачно. Видели икону воскресения? Ну, это вот у нас сейчас пасхальный период миновал, а так, может, люди забывают. Вот что на иконе воскресения? Ну, Христос воскресает. И не просто воскресает, он на такой классической иконе воскресения протягивает руки либо одному человеку, либо двоим, или створяется. Значит, первый человек – Адам, или Адам и Ева, не так важно. Важно протягивать руки, и их берет за руки. И люди идут за ним. Они идут за ним, они идут своими ножками, эти люди. Но Христос их вот ведет. И, ну, пора, разные тут бывают оттенки на этих иконах, особенно хороших иконах. Мы как-то пошли в нашу церковную лавку, где иконы. Иконы воскресенья не нашли. Ну, вот нет, все разобрали, понятно, такой популярный сюжет, и их уж они там уже кончились. Вот, но эта икона воскресения Христа, это в иконописном, так сказать, иконописном средстве обозначен, что, ну, самый центр, прямая ось главная всего христианства. Бог становится человеком, погибает от рук людей и воскресает ради людей. И воскресает ради человеческого спасения. Не просто он воскресает, и чтобы вознестись, но чтобы нас возвести. Вот. Я же на земле, соединив небесное, воскрес и во славе Христе Божьем. Вот это соединение земного и небесного, чего в книге Иова мы, разумеется, не найдем. Но мы находим, вот как сказать, вот то, от чего нас вывел Господь. Еще даже можно жестче сказать, то для чего Он пришел в этот мир. Ну и, в общем, это действительно утешение такое правильное совершенно, потому что оно, так сказать, вызывает к вере человека, а вера – это и есть добрая воля. Вот, ну, собственно, а дальше что? Дальше не так все просто, понятно, потому что жизнь остается. Идти-то надо своими ногами. Вот можно было представить себе, есть икона, ну, другой сюжет библейский, это добрый пастырь, который овцу нашел, заблудшую овцу. А он ее берет на плечи, овцу-то тащит, то она и овца. А люди все-таки, тогда не люди, они идут своими ногами.
Иногда своими ногами, иногда все-таки тащит.
Ну, верно, пока. Понятно, что если притча об овце, это тоже притча о людях. Но основной, так сказать, основной пафос – это наше собственное движение с ним, и за ним, и с ним, и к нему, вот так вот даже скажем.
Вы знаете, в книге Иова, ну, во-первых, вот это вот, наверное, все-таки ветхозаветное, да, представление друзей о том, что такие страдания – это некое наказание.
Да, расчёт, даже
за
наказание,
что-то.
Возмездие, так
возмездие.
Сказать, вот уточнить. Потому что мы все время говорим «наказание», значит, «научение». Вот, и приводим кучу примеров из Священного Писания, где это слово употребляется четко в смысле «дал какой-то, ну, учебный материал». Вот, а здесь возмездие. По Иову – это, конечно, возмездие. Они убеждены в этом. И, видимо, ну, ветхозаветное, вообще-то говоря, ветхозаветный, так сказать, образ мышления вот именно на этом строится. Ну и да, как сказать, тут и из песни слова не выкинешь, но это не главное слово в песне. Я, по-моему, Василия Великого, это простая очень триада мотивации. Мотивация раба, который вот именно боится возмездия, делает то, что хозяин велит,
да, да, да.
Иначе он получит. Мотивация работника наемного, который трудится и заплат. Ожидает, что мне за это будет, в хорошем смысле, что мне за это будет. Но это предварительные, так сказать, ступени. А окончательная ступень – это мотивация сына или дочери, соответственно, которые не боятся возмездия, не стремятся к вознаграждению, хотя и то, и другое бывает. Они живут любовью. Они живут любовью. И ну, вот это глубоко достаточно. И когда происходят беды, скорби, смерть, то спрашивается, ну а что же, Господи, если ты меня любишь, то зачем же? А вот это зачем уже выскакивает вот эту третью компоненту, которую мы с вами оставили в сторону. Зачем это уже относится к рассудку?
Угу.
Что делать? Как помочь? Это воля и чувство. Что делать, куда двигаться, там, как поддержать, как помочь, все на уровне в доброй воли и добрых чувств. А зачем? Приходится говорить, а почему думать? Вот тут книга Иова, вот вам книга Иова. Нет, и нет ответа, и не ищите, не пытайтесь, и не пытайтесь. Вам это не вашего ума дело, так как грубовато звучит, но в данном случае очень четко. Вот эта фраза «не вашего ума дело», если отбросить ее эмоциональную нагрузку, получится правильная констатация факта. Это не ума, и не нашего ума, и не нашего ума дело. Все очень правильно.
Ну, как Иоанн Златоуст писал, да, что не испытывайте, не пытайтесь пути Господни, потому что они как бы это не полезно.
Ну, верно.
Так, своими словами пересказывали.
Кое-что, понимаете, если ребенок не слушается родители ему дали, и он говорит, за что? Он говорит, ну вот, что ты вот не слушался, вот ты получил. Значит, он такой совершенно примитивная картинка. Но чуть шире и чуть глубже уже мы вынуждены разводить руками, и это не, как сказать, не от того, что мы такие глупенькие или слабенькие или плохенькие, а просто по принципу нашей человеческой природы. Есть инобытие, бытие Божие, есть бытие материальное, человеческое. Ну и так вот, не все раскрывается в человеческом бытии.
Да? Ну, вы знаете, вот когда я вот все-таки решилась перечитать книгу Иова, потому что вот такой у меня трепет, конечно, был перечитывать ее. Там много-много глав, значит, очень с завидным красноречием друзья рассказывают Иова, что не может быть, чтобы праведник был так наказан или испытал такие вот страдания, как апостолу Иову, и также удивительно, с каким рвением Иов говорит о своей праведности. Не виноват я, ничего плохого не сделал. Если что сделал плохое, вот прямо, ну, скажите мне, да? И Господь, когда уже вмешивается в этот разговор, Он, конечно, посрамляет очень сильно и друзей его, и только по его молитвам он как бы, да, обращает к ним свое лицо. И в то же время он так немножко ее вот так, ну, показывает свое величие, да. Он говорит, ты что можешь? Да. Вот все, что я могу, там, рождать тучи. Ну,
да.
Там несколько глав перечисляется, да, то, чего
плавает,
человек,
да,
не,
да,
может, да.
Да. Ну, так что ж, правильно совершенно, в ветхозаветном понимании, ну, вот какой-то вот этот вот баланс, ты мне, я тебе, я вот сделал все хорошо, так давай мне тоже, чтобы было все мне хорошо. И надо сказать пошире, ведь смерть не 2000 лет назад родилась. И если смотреть сами, на мой взгляд, самый замечательный, не обязательно на мой, это у нас по факту жизни, псалтирь. Ветхозаветная книга, хотя, в общем, все отражено. Говорят, в Ветхом Завете нету идеи вечности, посмертного бытия. Читайте Псалтирь. Ну, пишет псалмопевец, сколько я жил, века, так сказать, сколько ни проживи, не увидишь праведника, просящего хлеб. Всегда праведник получает свое что-то доброе. Это же не так, на самом деле. Дети знают, что это не так. Всем понятно, что это не так. Ну, говорят, это сказано, вот как это сказать, обобщенно, абстрактно, в переносном смысле. И куда этот смысл нас переносит? Ясно, что он переносит в более широкую перспективу. Более широкую перспективу, которая в ветхозаветные времена до Христа была не очень ясна. Вот опять рассудочная сторона, но она была. И вот это соображение, оно очень-очень принципиально важное, особенно даже, может быть, в контексте целиком религиоведения. Не строго ветхозаветных исследований, там, вот почему, как, там, что, как евреи там толковали такие строки из Псалтири, а просто вся история религии, насколько я не ученый человек, но учебные пособия есть у нас по религиоведению, насколько можно понять, вся религия была построена именно на этом. И религия исходная, монотеистическая, которую мы знаем, что она предваряла язычество, политеизм, и потом политеизм, где они как-то что-то пытались, какие-то достаточно иногда даже смехотворные соображения с точки зрения современного человека, выступать с какими-то божествами со строчной буквы, маленькой буквы. И, конечно, и монотеизм сам по себе, и христианство, и ислам, кстати сказать, уже говоря о наших соседях, гораздо четче и яснее указывает вот эту магистраль к вечности, к инобытию. Оно неотделимо, инобытие неотделимо от религиозного сознания. Еще раз говорю, даже не от христианского, а просто от религиозного.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, я вот почему все-таки еще раз вернусь к этому образу, многострадального Иова, который говорит, что он праведник, и доказывает это в этой книге. Знаете, я должна сказать, что вот сколько я сталкивалась с такими потерями, как потери близких, а у Иова именно мы говорим про потерю близких, да, прежде всего об этом он скорбел, не о своем, так сказать, потерянных верблюдах. Все-таки мы не чувствуем себя такими праведниками. Не потеря близких влечет за собой очень сильное чувство вины.
Так правильно. Чувство вины...
А что же правильно?
Аккуратненько. Нет, чувство вины опасная штука, если она не базируется на фактах. Вина не потому, что мне нужно, вот я перешел улицу не там, где надо, мне заплатить штраф, надо 500 рублей или сколько, а вина потому, что я не такой или не совсем такой, или даже, может быть, совсем не такой, как мне надо быть. Вина как указатель некой дороги. Помните, друзья мои, это очень простая фраза, которая, мы знаем ее прекрасно, все про себя ее знают, как сказать, но в дело применяют плохо. Жизнь – это не где, а куда. Жизнь – это не состояние, а процесс. И если бы жизнь была где, вот я, опа, не заплатил за газ, мне надо еще теперь пеню заплатить, пошел расплатился, все, ура, слава богу, забыл и оставил. Но это не христианство. Это не христианство. Жизнь – это куда? Да, вины, ну, в правильном понимании, то, что мне предстоит сделать, то, чего мне не хватает. Каждому из нас не хватает. Каждому из нас чего-то не хватает. И потери близких здесь нам, ну, как сказать, отрезвляет нас. Частый-частый вопрос. Вы знаете, вот, ну, Фёдор Михайлович Достоевский, не тем будет помянут, мы с ним спорить не будем, потому что он все-таки не богослов. И, так сказать, он не учитель христианства и не учитель философии, он свидетель. Хороший писатель или поэт, честный писатель или поэт, это очень хороший, честный свидетель. И вот история Ивана Карамазова, значит, вот капелька, слезинка замученного ребенка. За что? Ответ очень простой. За что страдают, спрашивают священника, за что страдают дети? А вы за что страдаете? А взрослые за что? Значит, предполагается, что им-то правильно всем дают. Господь им наказывает в таком смысле примитивном. Вот им-то хорошо, и так и надо. И там и нашим, и вашим, и кому угодно. А детям вроде как не за что. Ну, это ахинея, это ересь, это ложь, это неправда.
Но это самый частый вопрос атеиста, как бы, который считается, что вот сейчас спросишь, и вот где ваш Бог, когда страдает ребенка? Ну, раз уж вы вот Карамазова вспомнили.
Так и надо ему отвечать. А взрослый за что? А когда говорят, знаете, когда такой вопрос был у меня, и тоже на сайте стоит у меня ответ. Где был Бог, когда вот ребенок страдал? И с ним ребенок с этим вместе. Будь то ребеночек маленький, страдающий, помирающий в колыбельке, или солдат с оружием в руках, который ведет, там, так сказать, прицельный огонь по противнику и получает тоже смертельное ранение. Бог все равно с ним рядом.
Вот про потерю близких еще, знаете, вы сказали, что правильное чувство вины, но есть такое вот уже изнуряющее чувство вины, да, и есть такие слезы совести, да, что ли, которые, может быть, не нужно в себе заглушать, чего не сделал для
близкого человека. О, да, это хорошо, что вы сказали, правильно, что вы напомнили. И ответ, опять-таки, получается из такого обобщающего взгляда. Но не бывает такой смерти, или даже просто такой, ну, именно смерти, пожалуй, будем говорить конкретно, не бывает такой смерти, чтобы у тех, кто остался на этой земле, не осталось, не прибыло, не прилипло бы к ним вот это вот осознание, даже не просто чувство, а осознание того, что я сделал неправильно, в чем я не прав, в чем я был неправ и чего не исправишь. Если я вас обидел, хорошо, приеду, позвоню, в ножки упаду, мы помиримся, и все будет в порядке. Смерть как раз то, что подводит черту. И у меня уже нет такой возможности. Вот у меня оставшегося и того, кто, или тех, кто скончался, такой возможности более нет. Ну, вот как раз стать перед лицом Господа, признать этот факт, слезы пролить уже перед лицом Христа, ну и продолжать свое движение к нему в осознании своего чего? Вот несовершенства, своего недостоинства, своей слабости, да, своей вины, но в совершенно не юридическом, а в жизненном, творческом смысле, если можно так выразиться. Или какой-нибудь философ скажет нам экзистенциально.
Отец Макарий, вот к вам, наверное, приходят люди все-таки за утешением. Вы сказали, что вы как бы передаете
смс
от Бога, да?
Разумеется.
И наверняка даже вот родители, которые ушли там в преклонном возрасте,
да,
и так далее,
да,
все равно вот этот плач о том, чего не сделал, да, для родителя, как вы отвечаете, как вы утешаете?
Ну, прежде всего, мы говорим о чем? Ваша мама там или бабушка скончалась, этими воротами приходят все. И я, и он, и она, и вы.
А я вот для нее того не сделал.
Согласен. И каждый из нас, вот как мы только что выяснили, всегда будет иметь какие-то воспоминания или даже прямые факты нашей вины, нашего несовершенства, наших грехов. Исповедуйте эти грехи перед Господом, покайтесь перед Ним, признайте свое несовершенство и продолжайте, опять-таки, вот это нигде, а куда, продолжайте вашу молитву. Продолжайте молитву, продолжайте вашу христианскую жизнь. Ведь очень важное соображение, которое, опять-таки, всем должно быть известно, как дважды два – четыре, и очень многие, едва ли не большинство, его упускают. Богу наша молитва не нужна. Почему ему не нужна? Потому что ему вообще ничего не нужно. Потому что он самодостаточен. А чего же молитва? А молитва нужна нам, вам и нам всем, нашей церкви. Церковь, как сообщество людей, возглавляемое Христом, это то, что нужно нам, и особенности вам, молящемуся человеку. То, что объединяет нас и ведет нас к Нему. Наш голос нашего сердца – это наша вот протянутая рука ко Христу. Вот это опять-таки возвращаемся к иконе Воскресения. Это наша протянутая рука ко Христу. Протягивайте руку смелее. Продолжайте вашу молитву. Ну и, так сказать, дальше уже практическая сторона идет там. Каждый день перед началом вечернего богослужения мы совершаем панихиду. Вот. Сплошь и рядом записок, вот такая здоровая стопка. А молящийся-то раз-два и обчелся. Ну, или даже все равно, пускай их побольше будет, но большинство людей эту записку оставляют, а сами идут куда-то.
Это, да, популярный вопрос. Вот записки или сам
сидеть? Ну, ты приди молиться вместе, помолись, ага, любезная или любезная. И, к счастью, к сожалению, не все приходят, но, к счастью, довольно многие, так будем говорить. И это очень хорошо и правильно.
Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на одну минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о потерях, преодолении и поддержке в семье. Отец Макарий, ну вот важный, мне кажется, вывод из первой части нашей программы, что наша молитва... ну, так условно, Богу не нужна, нужна нам, да, и, наверное, очень нужна нашим ушедшим, потому что
да.
Это тот случай, когда, в общем,
да.
Это все, что мы можем для них сейчас
сделать. Мы составляем церковь, и они, кто отошел в иной мир, и мы, которые еще не отошли, составляем и тело церкви. Это наше общее дело. Только мы люди, а Господь Бог, это Бог, это иное бытие, и Ему, и Он, так вот сказать попросту, он ничего не хочет от нас, он хочет нас самих, мы ему нужны, мы ему нужны. И вот в этом движении к нему наша молитва едва ли не один из важнейших инструментов.
Знаете, отец Макарий, хотела спросить, это относится, конечно, к такому немножко все-таки вот этому самому подходу, о котором мы говорили в первой части программы, что все за что-то, все, что посылается, тебе за что-то. И вот у меня есть знакомая, которая. Ну, я просто хочу услышать ваше мнение. Это, на самом деле, может быть, не относится, но вот это ну, шанс задать этот вопрос. Вот бывают люди очень хорошие, очень искренние, даже верующие, да, во Христа, но не исключающие как бы других понятий, как карма и таких эзотерических штук. Я говорю это сейчас безоценочно.
Ну, что ж, можно и с оценочной.
Да.
Ну, хорошо, пожалуйста.
Вот, и такая мысль прозвучала интересная, что... Нельзя для женщин нельзя ругать мужчин. Почему? Потому что Ева Адаму была в помощь создана, да, и что вот будешь ругать мужчин, будешь отвечать за это. Отец Макарий, прокомментируйте.
Ложная мистика всегда во вред. Ложная мистика всегда во вред.
Но ругать-то мужчин все равно не надо.
Ругать не надо никого. Ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни старушек, ни мальчиков, ни девочек.
Так.
Ну, как сказать, обличать, показывать ошибки, демонстрировать уклонение необходимо, независимо от пола и возраста. Мало того, с точки, так сказать, в контексте гражданского или даже, может, уголовного процесса, тоже мы независимо от пола и возраста отвечаем перед гражданским законом. И вот это, на самом деле, вот самая такая фраза, понимаете, верхушечку берет: о, мужчин нельзя ругать, священников нельзя, деканов нельзя, еще кого-то нельзя, и человек в результате
выделили, да, как
уверенным шагом идет в сумасшедший дом. Вот, при таких вот понятиях. Ругать, ну, слово ругать действительно типичная фраза на исповеди. Батюшка, мы ругаемся. Часто-часто на исповеди слышишь эту фразу. И сразу даю ответ, не даю особенно распространяться. Кто мы? Ну, вот, я и мой муж, моя мама, бабушка, там, внук, там, не знаю, что. Ну, ругатели, по крайней мере, два. Вам зачем нужно быть одним из них или одной из них? Если вторая сторона очень хочет ругаться, ну, что делать? На чужой роток не накинешь платок. Но вы-то зачем? И люди, ну, нормальные люди задумываются сразу же. Вот, и дальше, ну, какие-то уже там оправдания или что. Но вот этот принцип самый по себе, чтобы, если меня оскорбляют, ругают, там, не знаю, что мне там какие-то, иногда говорят, доводит. Вот один священник пожилой уже тоже скончался, цитировал Иоанна Златоуста, я старался, но не нашел этой цитаты, но она очень замечательная. Когда вас ругают, подумайте, ругают за дело или без дела? Если за дело, исправляйтесь, а если без дела, радуйтесь. Вот вам и вся логика ругательства.
Исчерпывающая.
Да, да, совершенно верно. Либо исправлять и то, и другое хорошо, потому что, ну, это, тут все подробности мы не разберем за оставшееся время, но все понятно совершенно. Вот, поэтому ругать мужчин, вот это сразу пахнет какой-то...
Мистикой, да?
Ложной, совершенно ложной. Нехристианской мистикой.
Ну, отталкиваясь от того, что это уже, например, не мистика, а вот звонит тебе подруга.
Да.
И у нее очень... Ей очень тяжело на душе. Она, как вы рассказали, поругалась с мужем.
Да.
Вот, он поступил с ее точки зрения неправильно. Там,
ну, не в самом деле неправильно поступил.
Вполне возможно. Накричал,
да,
на детей.
Да, да.
Не сдержался, ну, еще что-то такое, да, она тебе все это рассказывает. Какой правильный способ поддержки подруги в этой ситуации?
Видите, мы с вами немножко...
Почему подруги друга тоже?
В разных весовых категориях, если можно так выразиться. Священник может на себя взять вот такой ход конем, как я вам выразился. Вы ругались с мужем, а вы-то чего, зачем? Зачем же вы отвечали?
Ну да, я же не батюшка.
А вы вряд ли так можете сказать, потому что она это воспримет как, как сказать, отстранение.
Отстранение, поучение
какое-то. Недоброжелательность какой-то. Но тут сострадание работает. Тут работает просто прямое сострадание. И идея должна быть та же самая. Ну, постараемся сделать так, чтобы не подливать керосину в огонь.
Ага.
Слова апостола Павла, 12 глава к римлянам. «Не давайте себя победить злу, но побеждайте зло добром». И это сразу добавить, это очень непросто. Но это если ваш муж, то это оптимальная ситуация, когда можно победить зло добром. Если на улице какой-нибудь хулиган вас ругает матюгами, вы не будете побеждать ничего, просто пройдете мимо и все. А в семье вы можете принять меры к тому, чтобы это зло победить добром. Подумайте, как это можно сделать.
Но если ты будешь, я так условно сказала, подруга, это может быть и друг,
кто,
да,
угодно,
кто,
да,
угодно, это не зависит от пола, просто говорят, что вот не нужно выносить ссор из избы, но если его не выносить, то может же накопиться, и иногда самому близкому человеку хочется, конечно же, рассказать все, а если ты в состоянии аффекта, то с такими даже эпитетами всякими неприятными.
Ну, вам уже рассказывают, чего не надо делать, чего священник нормально никогда не сделает,
ага,
и чего друг или там знакомый тоже, в общем, не сделает. Не говори, что, знаешь, об этом не надо, не замолчи, не говори, это очень некрасиво.
Ага.
Это психологически очень жестко и вредоносно. Священник говорит, ну, опять я не знаю, нормально, у вас тут свобода слова. Пока, если хвоста нету огромного, 50 человек не стоит в очереди, угу, на исповедь,
да,
пожалуйста,
да,
расскажите, что у вас на сердце. Скажите, скажите, послушаем, постараемся вам помочь. И, как правило, в процессе этого разговора по выражению лица священника человек понимает, что он уже говорит лишнее уже тут. Вот. Ну... О, батюшка, я такая грешная, у меня соседка такая мерзавка, она делает вот то, вот та, вот так, вот всяк. Я говорю, простите, кто соседка, а кто исповедуется у нас?
Соседям грехи не отпускаем, да?
Кто у нас на исповедь-то пришел? Ну, так вот, приблизительно. А в личном разговоре приходится выслушать. Приходится выслушать, аккуратно рефлексировать, не подливать в огонь масло, керосина и бензина, там чего. Ну, посочувствовать, и вместе подумать, что, как это можно исправить, Обычно, знаете, как вот как по болоту идут люди, если есть твердая какая-то почва, встаньте на эту твердую кочку и с нее дальше продолжайте двигаться, потому что болото, оно будет засасывать, если он мерзавец, такая, я чем лучше. Вот. А если все-таки я, это все-таки мне муж, или это мне все-таки жена, ну, давайте на этой, так сказать, позиции с нее пойдем дальше. Или там сын и дочь, все остальное.
Давайте пойдем дальше, отец Макарий, в смысле поддержки. Бывает такое, что мне пишут люди, ну, в основном женщины, которые потеряли ребенка.
Угу.
Это вот потери, которые я не переживала и не могу, так сказать, найти нужных интонаций. Да? Я могу только поплакать вместе. Какие могут быть вообще слова утешения? Вот вы как пастырь тоже, наверное, с этим сталкиваетесь.
По опыту, если мы погружаем эту печаль в общий контекст смертности человека, Ну, оно, так сказать, становится как-то яснее. Как мы только что с вами говорили, за что Бог так вот этого ребенка там забрал? А за что всех остальных? Кто прожил 19 лет на линии огня погиб, или там 29, или 49, или 99? Душа-то бессмертна. У души-то нету возраста. У души-то возраста нету как такового. Ну, есть какой-то опыт, который люди набирают в земной жизни, но мы должны признать, что, судя по всему, душа живет вне времени. Поэтому вот этот вот вопрос Ивана Карамазова и вообще людей, которые трезво смотрят на мир с этими о страданиях детей, он погружается очень четко в вопрос о страданиях вообще. Ну, и дальше сострадание. Мы говорим, страдание, сострадание. Вот, вот мы говорим, вот крест, да, а что такое крест? Вот крест. Это страшнейшее страдание Бога-человека. Это страшнейшее страдание. Вот я вспоминаю, это, конечно, христианство отношения не имеет, но, по крайней мере, пока иллюстрирует, что такое крест. По-моему, даже когда-то рассказывал в эфире этот эпизод, по-моему, из Светония. Юлия Цезаря очень вообще все хвалили, любили. И вот, значит, эпизод какой был. Его в молодости захватили пираты. И для чего они захватили? Выкуп получить. И он им сказал: «Я вас распну», как полагалось по законам Римской империи. Они одни посмеялись: «Если тебя выкупят, то, значит, будешь свободен, а нет, тебе же хуже, мы тебя прибьем». Его выкупили, он организовал погоню за этими пиратами, он их схватил, он сказал: «Я вас предупредил», но по своей исключительной доброте и вообще состраданию он их сначала зарезал и только потом распял.
То есть проявил все-таки сострадание.
Вот, вот, вот какого рода сострадание вообще, что касается распятия. Ну, это так уж просто, чтобы нам помнить, что такое крест. Что такое крест? Ну, а раз так, у нас как-то тоже этот крест уже размыт бывает. Ну, привет. Относится немножко к семейной жизни, когда уже мертвый брак совершенно. Уж брак, а не брак скончался, брак умер. И вот несчастная женщина говорит: «Ну, мне же надо нести свой крест». Тут уже вспоминаешь другого рода казнь, турецкую, когда брали человека, повинного в смерти, и привязывали к трупу. И, так сказать, вот он там, бедный, погибал на этом.
Ой, какой ужасный образ, но очень доходчивый.
Ну, так не надо изображать из себя такую жертву. Если брак мертвый, надо похоронить. Весь ответ.
А что значит брак мертвый, отец Макарий, простите?
Ну, вот мы с вами взрослые
какие
люди.
Какие критерии?
Молодым людям это обычно. Когда вы, те, кто вступают в брак, им об этом, так сказать, рассказывать не надо.
Да.
Вы все-таки, они муж и жена, если они там начинают что-то, у них терки какие-то, говорят: «Брак живой?» «Ну, живой, слава богу, да, вот давайте, лечите». Брак живой, его лечат. Как человек живой, небесный врач, и простой врач тоже лечит, небесный врач лечит наши болезни нашей души. Но если больной умер, доктор выписывает свидетельство о смерти, и дальше вступают в дело похоронщики. Но а как это определить, кроме даже обычно одной стороны, иногда двух сторон, то есть мужа и жены, никто не определяет, извне это не определяет. Но сплошь и рядом, как сказать, простые, ответы на простые вопросы все раскрывают. «Батюшка, да, вот у меня муж такой, а что там?» «Да он уже 3 года живет с любовницей». «Так что, как он вам муж?» «Да вроде уж и не муж». «Ну, вроде, не вроде, интимных отношений уже нету давным-давно. У него там и на стороне он что-то делает, с одной, с другой. Почему называть его мужем?» «Ну, вот обычно говорят, ну, нас же венчали». Венчай, не венчай, это уже православное богословие, это римокатолики тут начинают что-то химичить, я про них ничего плохого сказать не могу, у нас разное здесь богословие. Благодать, брак в данном случае, может быть изъята Господом от тех, кому она была дана. Она исчезает, значит, брак мертв. Раз мертв, значит, погребение.
Я помню, вам задавали вопрос, что-то он как-то звучал, так своими словами пересказывая, что говорят, что измена – это обоюдная как бы вина. И вы ответили, что не нужно путать жертву и палача, что-то такое.
Ну, смотря как праздник про измены, понимаете, все-таки мы говорим о семье, о семейной жизни, и тут ситуация-то уникальная. Бывает, что оба супруга ведут себя так, что печать некому ставить негде. Но бывает, а бывает ничего подобного. Бывает, что один из супругов, реже гораздо одна, чаще гораздо один, убивает этот брак. Ну, он убивает, он убил. Может быть, он его, так сказать, совсем, не знаю, неудачная, может быть, формулировка, не добил еще. И, может быть, еще можно восстановить. Ну, восстанавливать. Бывает, вот в моей практике один был случай, когда муж и жена, они были тогда старше меня, сейчас мне уже за 70, а им тогда было, видимо, под 70, а я был моложе, соответственно, сколько-то лет. Они были разведены. Они, ну вот как-то эта фраза, значит, недобитие, как тут работала. И, значит, может быть, воскрешение этого брака. Короче говоря, они снова были в ЗАГСе, получили печать второй раз, обратились к архиерею за разрешением на венчание.
Вторично,
они не были обвенчаны.
Если бы они были обвенчаны,
ага, вопрос уже был бы решен. Но они не были обвенчаны в плюсквамперфекте, так сказать, в прошлой жизни не были обвенчаны. Но брак, они состояли в браке тем самым, втором уже, друг с другом, и я их повенчал.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивана Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, конечно, очень оптимистичная вот эта история, когда брак воскрес.
Ну, а что, в конце концов, да, оптимистично, это трезво совершенно. Опять, когда люди рассказывают о своих печальных обстоятельствах своего гибнущего или погибшего брака, один из первых вопросов, который задаешь, а как вы смотрите на возможность восстановления этого брака? И обычно, конечно, ответ нет, но иногда бывает, что да, что в конце концов, вот, ну, там, что-то, не знаю, какие-то перспективы есть, давайте реализуйте.
Отец Макарий, а вот есть такое мнение, что, ну, я помню разговор тоже с подругой, и я это мнение придержала при себе. Что-то меня, какое-то опасение взяло. А у них брак иногда трещит, вот, потрескивает по швам, да? Ну, пока, слава богу, все держится. Вот, но она сказала, что предлагала мужу венчаться когда-то, но он как человек не церковный или, может быть, не в том расположении духа был, да? Он ей отказал, и они не венчаны. И тут у меня, как у очень правильной православной христианки, уже почти сорвалось. Ну, так вот же в чем проблема. Скажите, вот как по вашему опыту? Вот нужно такие фразы говорить? Это поддержка или это как
можно сказать, дерзость? Знаете, с тем же концом по другому месту.
Так.
Значит, ну, если ты мой муж, а я твоя жена, то что нам мешает повенчаться? Ну, если я не верю в Бога, ну, там, прости, дорогая, я тебя люблю и все остальное, но в Бога я вот не верю. И не надо тогда эту тему педалировать, как говорят музыканты. Вот, но если такая фраза не произносится... Или бывает человек, он у нас в наше время действительно достаточно часто смешанные браки, мусульмане бывают, вот была семья у меня знакомая, была и, слава богу, но по прошествии достаточно большого количества лет жена, которая, ну, давно ее не видел, мне говорит, а все, вот муж крещение принял. Он принял крещение, значит, можно повенчаться. И они помечались, кажется, в результате, естественно. Пока он не принял крещение, не может быть.
Ну вот сама вот этот вот посыл может исходить от, так сказать, не батюшки, а, ну вот давайте повенчайтесь, и у вас все проблемы закончатся.
Ну вот вторая часть не очень хороша, но первая часть, давайте повенчаемся, вполне может быть, именно исходя из факта христианской веры обеих сторон.
Ага.
Если она имеется... Ну, зачем тогда ее удерживать?
Если обе стороны Бога все-таки в помощь, да, призывают, когда вот этот треск слышится.
Ну, конечно. Просто они могут по-разному быть. И у нас такой простейший фактор, как религиозное невежество, прошу прощения, кого это может обидеть, ну, он тут какую-то роль может сыграть отрицательную. Но отец наш знаменитый Максим Козлов в одной из своих бесед о браке, я вот запомнил такую хорошую его оценку ситуации. Иногда надо настаивать на том, чтобы мужчина и женщина, молодожены, как правило, совершили церковное бракосочетание. Когда они уже имеют гражданское бракосочетание, но начинают что-то крутить хвостом, говорят, ну, это такое большое ответственное дело, они якобы верующие очень. Но гражданское бракосочетание как будто, ну, не совсем что-то такое, как соглашение намерения, когда эту недвижимость покупают. наступают, а потом можно это намерение не реализовать. Что-то в таком духе. Нет, нельзя, неправда. Если вы вступили в брак, пускай он гражданский пока, если вы вступили, вы должны его зафиксировать, закрепить церковным венчанием. И наоборот, говорит дед Максим, отец Максим говорил, приходит молодожен, говорит, батюшка, ну, ты повенчай нас, конечно, там, я не знаю, там, это Бог, Христос, там, это все дело чуждое, но бабушка обещала помочь купить квартиру.
Если повенчаемся, да?
Дело-то нужное, так что давай мы денежку заплатим. Вот тут Козлов-то и говорил, нет, таких венчать не будем.
Понятно. А у нас последний кусочек программы нашей, и я хотела перейти к поддержке, вот любимая моя тема, к поддержке нашей самой уязвимой и самой неудобной категории семьи, наших подростков. С такой столкнулась ситуация. Значит, в семье много детей, и все, как говорится, нормальные, благополучные, да? Вот, но семья потеряла отца, опять же, вот такая тяжелая потеря, и один из подростков начал такое агрессивно-депрессивное, что ли, поведение, стал уходить из семьи. И очень сложно вот поддержать мать, сказать ей какие-то правильные слова, вот как ей себя вести в этой ситуации. Понятно, что там уже что-то попробовал, какие-то там покурил, что-то еще. Какие бы вы слова поддержки вот в данном случае нашли?
Вы правильно очень тему открыли, но одна осталась величина переменной неопределенной. Подросток, мы говорим, от 12 и, там, и до 18, это все подростки.
Не до 18, отец Макарий, сейчас уже чуть не до 30. Но в данном случае мы говорим про 18.
Если 18, если уже часы тикнули, ну, тогда, в общем, опора на самостоятельность. Если уже тикнули часы, если человек самостоятельный, взрослый, он, так сказать, как это, правоспособный, значит, на мой взгляд, по опыту, разные тоже бывают люди, девушки, юноши, и особенно девушки, они хоть 18 уже исполнилось, все равно еще как-то пытаются что-то такое на домашней ниве какие-то урожаи собирать. Но в целом, особенно, говорю, мужчины, молодые юноши, ну, привет, парень, ты все уже, ты сам себе хозяин. А вот так, а вот Господь тебя вывел, вот 18 лет прошло. Это помогает не только, не столько формально, сколько психологически, даже в духовном смысле, восстановление, как сказать, утверждение, фиксация его, ее человеческого достоинства.
Достоинство, ага, да, хорошее слово.
Да, вот так вот, ну, и... А, сказать, двигаясь вниз, к более мелкому возрасту, и, может быть, и касаясь еще этого взрослого, такого уже совсем повзрослевших людей, здесь правильное, так сказать, средство общения с этими молодыми людьми – искать посредника. Маму, совершенно пример очень характерный, не относящийся к нашей вот этой острой теме. Мама, преподаватель английского языка, прекрасный, профессиональный человек, спрашивает у меня, нет ли у меня знакомого преподавателя английского языка. Я говорю, зачем? Дочка у меня, надо её готовить к экзамену. Я говорю, а вы-то чем? Ну, видите, батюшка, вот там...
Я не авторитет.
Нормальное отношение с дочкой, не то, что она какая-то там хулиганка или что-то в этом роде. Ну, авторитета нет. Мама, я про Фому, она про Ерёму. И все, и не получается. Если это посторонний человек, то будь сделано, она исполняет. Но это психология, это подросткового возраста. И, может быть, вообще любого возраста. А, значит, со своей мамой не получается. Вот гораздо острее и серьезнее те же самые дела с нравственным, религиозным отношением. Поэтому если кто-то, знаете, в обычных ситуациях часто бывает крестный или крестная, восприемник, восприемница, где-то какой-то подъезд сделать. Иногда священник... Редко, к сожалению, но даже я вижу, приходят на исповедь эти подростки.
Приходят.
Приходят не просто потому, что их бабушка за ушко ведет, а вот самостоятельно. Бабушка дома осталась, она пришла, и ведется какой-то серьезный разговор. И осознаешь, что, значит, это самое. Наоборот, бывает, мама говорит, там что-то жалуется на дочку. Я говорю, ну, мне бы с ней поговорить. Она к вам не пойдет, она знает, что вы ей будете... Ну, я говорю, ну, ищите другого, которого она не знает.
Ну да, потому что какая-то же связь с миром должна быть у ребенка.
Вот именно это, ну, связь действительно с обществом. И вот кто будет представителем этого общества, все-таки, как правило, эти подростки учатся где-то в школе или там, как он называется, в техникуме. Быть может, там есть кто-то, авторитетный какой-то человек, которого они способны выслушать, и с интересом к нему, как бы сказать, придут и обратятся. В отличие от родителей, от мамы, той самой, которой они уже привыкли, как это, как к комариному писку. Мама что-то слово говорит, у них уши в трубочку скручиваются, они ничего не слушают.
Ага.
А кто-то скажет, дорогая или дорогой, вот я знаю, он нелегко живется, твоя мама непростой человек, но ее надо жалеть. Ну, что-нибудь, и что-то получится.
Вот и возвращаясь к вашей мысли про 18-летнего, да, молодого человека и его достоинства. Вот в данном случае, если мама, или, ну, давайте не будем вот такую крайнюю ситуацию брать, да, потеря отца в данном случае в семье, и мама, может быть, считает, что она за себя и за того парня, понимаете, и берет как бы ситуацию под контроль, то есть вызволяет, если попал в полицию. Но я, честно вам скажу, я бы тоже так сделала, отец Макарий. Я, наверное, гиперконтролирующий, да, человек?
Ну, вызволяешь, значит, вызволяет. Тебя не протягивает там ему там простыню, чтобы он вылез из окна. Пойдет к кому инспектору, там что-то скажет, ну почему нет, вызволяет.
Ищет по городу, если уйдет.
Ну, ищет, она обязана. У меня семья есть очень интересная, там несколько человек детей. Старшая дочь, сейчас, я, по-моему, это рассказывал в эфире, старшая дочь ей за 20 уже основательно, она уже просто давно самостоятельная молодая женщина. А когда ей было сколько там, 16 или сколько-то, мать старалась ее контролировать. И немножко блефовала перед ней. Дочь спрашивает, а чего ты меня, вот почему ты в полицию звонила, я не пришла там домой, а чего ты, чего, тебе больше всех надо, что ли? Она говорит, да, почему мне больше всех надо, потому что если ты где-то, как это там, засветишься, я пойду в тюрьму. Это неправда, она не идет в тюрьму, если дочь где-то засветится. Вот. Но ответственность есть. Дочь частично правоспособная. Она находится под контролем, под властью своей, ну, законом представительства, от мамы в данном случае, или от родителей. Ну, вот она и какие-то юридические термины, значит, сыпала. И дочь вынуждена была подчиниться этому факту. Мама говорит, чисто формально. Я тебя контролирую, потому что с меня спросят.
Угу.
Без этого, без ссылок на богословие.
Перетянула на себя немножко,
ну,
да?
Вот, она, конечно, ее немножко дурила. Но дочь на это говорила. Ну вот, мама, подожди, мне будет 18 лет. Вот вы у меня тут все запляшете, как караси на сковородке. Но и бог милостив, и факты ведут. Если нормальная девчонка, ну, она к 18 годам уже что-то у нее там вправилась. Но она стала нормальной молодой женщиной.
Знаете, я вспомнила такую ситуацию своего детства. Я еще не помню, в четвертом классе, вот самый такой какой-то возраст неказистый, четвертый, пятый, шестой, не помню класс, но я маме сказала, что я хочу сделать срочно операцию на нос. Сделать себе маленький нос. Мама сказала, хорошо, дочка, обязательно, но ты знаешь, нельзя до 18. Потому что он может заново вырасти. А 18, пожалуйста, иди.
Ну, правильно, тот же самый случай, да.
Тот же самый случай, да.
Вырасти. Да. Ну, вот, да, действительно, ваш такой шуточный пример говорит о чем? Все эти педагогические приемы, они уникальны, индивидуальны.
Да, да, да.
Одинаковых детей нет. Еще раз цитирую Яноша Корчика, я, по-моему, цитировал чуть не раз. «Детей нет», – пишет Яныш Корчик в замечательной книге «Как любить ребенка». Есть люди, есть люди. Маленькие, средненькие, большенькие – это люди, каждый человек. Их надо уважать, видеть их силы и слабости, видеть их пути и так далее.
И уважать их достоинства.
Обязательно, и развивать их достоинства. Потому что, честно говоря, вот 18-летний этот рубеж – это ненормально, нехорошо. Нормально, это не очень понятно, но это просто плохо, когда после 18 лет эти молодые люди по-прежнему тянутся, значит, к маминой юбке или там чего-то. Особенно это будет погано, когда эти девушки вступают в брак, или молодые люди вступают в брак, и по-прежнему там это руководящий орган откуда-то с другого места
идёт. Ну да, это такая классически неприятная ситуация.
У меня был вопрос очень интересный уже от кого-то из средств массовой информации. Что бы вы могли посоветовать в части снижения брачного возраста?
О, хороший вопрос.
Ну вот я сказал, что если...
Это, наверное, актуальный,
да, особенно у девушек готовность к материнству, к деторождению, к интимной жизни наступает раньше, чем 18 лет. Почему их надо, как сказать, ограничивать? Но как сказать, по юридической это правоспособность наступает в 18 лет, вот тут этот конфликт надо как-то разрулить.
А я по-другому восприняла этот вопрос, что если молодые люди очень долго не решаются вступить в брак, вот там 30-35 пошло дело, и как вот снизить этот возраст, в смысле, чтобы они побыстрее решились, как их поддержать в этом?
Это уже вопрос для психотерапевта.
Это не патология, сейчас отец Макарь.
Это для психотерапевта или для священника, а я говорю про молодежь. Представьте себе, что парень и девушка, ну, ясно, там что-то произошло, и если особенно этот мужчина уже, допустим, взрослый, ну, старше 18 лет, он хочет на ней жениться. Он, по крайней мере, вот способен на ней жениться, и она готова к этому, и ей надо, ее надо эмансипировать. И это суд или служба опеки, как это должна ходатайствовать при суде, чтобы ее эмансипировали. То есть, чтобы она перестала быть несовершеннолетней с точки зрения закона. И тогда она вступает в брак. И это, по-моему, было бы правильное совершенно... Ну, тут родители должны согласиться с этим, и это было бы правильной мерой. Ну, тут служба опеки здесь выступает в качестве арбитра. И должна это даже в каком-то смысле поддерживать. Это нормально, молодые люди, понимаешь? Мы столько у нас этих действительно нравственно неполноценных молодых людей, но если эти двое молодых людей хотят вступить в брак, а не хотят там кое-что иного, ну, хорошо.
Родители должны их поддержать.
Если родители поддержат, прекрасно.
Спасибо большое. На наши вопросы сегодня отвечал председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Макарий. Немножко так с разных сторон, но поговорили все-таки о поддержке семьи и отдельных ее, так сказать, членов.
Ну, так есть разные стороны и существенно важны для живой жизни.
Для живой жизни.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Всего доброго.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».